Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу Балак. На следующей неделе у нас пост четвертого месяца. Это трагический день в судьбе еврейского народа, когда они поклонились золотому тельцу, назвав его своим богом, который вывел их из земли египетской. Это был день, когда Моше спустился с горы со скрижалями завета, который Всевышний заключил с народом 40 дней назад. И увидев зло, которое сделал народ, Моше разбивает эти скрижали, также сжигает золотого тельца в огне, стирает его порошок и дает его пить народу, чтобы выявить тех, кто участвовал в поклонении этому идолу. 17 Тамуза в этом году выпадает на 23 число 7 месяца по светскому календарю. Начало поста в 1 час 29, окончание поста в 22:47. И вот сегодня мы в канун поста 4 месяца изучаем недельную главу Балак. И наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу. Наша недельная глава начинается с того, что сыны Израиля, победив Сигона и Ога, царей аморейских, расположились станом на границе обетованной земли, напротив Орихона. И таким образом получается, что на юге от сынов Израиля находится Моав, а на севере Аммон. И оба эти народа являются потомками племянника Авраама Лота, которые произошли от тех детей, которых он родил от своих дочерей, Моав и Аммон. Известно, что когда Лот в конечном итоге осознал итог своей жизни, а именно результат того учения о процветании, которое он проповедовал в своих шатрах, в то время, когда он отделился от Авраама в долине Иорданской, когда они вышли вместе из Египта, так вот, по концу своей жизни, когда он увидел результат своей жизни и того учения, которое он проповедовал, он глубоко раскаялся и остаток своей жизни провел в постах и молитвах. Поэтому мы в Писаниях Нового Завета читаем о Лоте праведнике. И вот прошло с тех пор примерно 400 лет, и мы видим уже два народа, происшедших от Лота, это Моав и Аммон, которые живут вдоль восточного берега реки Иордан, как раз на входе в обетованную землю. И в предыдущей недельной главе мы читали о том, как сыны Израиля просили Моава пропустить их через свои земли, чтобы им пройти в обетованную землю. И также мы читали о том, что или семьи сынов Моава, живущие у потока Арнон, они так и сделали, пропустили Израиля. И вот в то время, когда моавитяне не пропустили сынов Израиля, вышедших из Египта, и идущих в обетованную землю через свои земли, Всевышний сказал сынам Израиля, чтобы они не воевали с Моавом, поскольку сам Всевышний дал им эти земли. Но вот участок земли, который севернее потока Арнон и до самой границы сынов Аммона, который был неприступным, уже примерно 200 лет, как амореи живут в этой земле, они отняли эту землю у моавитян, там поселились. И в то время, когда проходили сыны Израиля мимо Моава, они подошли к границам этого царства Сигона, которое и находилось в то время там у амореев царствовал Сигон. И они также обратились и к царству амореев, к Сигону, пропустить их через свои земли, чтобы они могли пройти через них и войти в обетованную землю. Но, как мы знаем, те выступили против Израиля войной. И вот в результате этой войны эти земли, которые ранее принадлежали Моаву, потом амореи их захватили и стали жить на этих землях. Вот с тех пор, когда Израиль воевал с Сигоном и завоевал эти земли, Израиль там поселился, и это стало землями Израиля. В итоге Израиль получает проход через эти земли в обетованную землю. И, казалось бы, нет никакой угрозы для Моава со стороны Израиля, тем более, что моавитяне знают о том, что Всевышний сам запретил Израилю воевать с Моавом. Я так подробно рассказываю об этих событиях, поскольку, как говорил апостол Павел, Все это образы, а написано в наставлении для нас. И наша задача, собственно, этим мы занимаемся постоянно, когда приступаем к изучению очередной недельной главы, уразуметь, раскрыть понятие этих образов, чтобы иметь это наставление для нас, то, чему Всевышний хочет нас научить. Начнем читать нашу недельную главу. Буду читать в переводе профессора Брановера и начну с последнего стиха предыдущей недельной главы, чтобы увидеть все то, что я говорил перед этим, и перейти к содержанию самой нашей главы. Бамидбар, 22 глава, буду читать с первого стиха. «И двинулись сыны Израиля и остановились в степях Моава, по ту сторону Иордана, напротив Иерихона». Это как раз вот этот момент, когда они, завоевав земли Сихона, которые раньше принадлежали Моаву, потом пошли воевать с царем Огом в Башан, а это севернее Амона, то есть они сделали большой круг. И теперь вот они вернулись обратно и вошли в эти земли и расположились станом, как мы читаем, у Иордана напротив Иерихона. «И увидел Балак, сын Цеппора, все, что сделал Израиль с эмореями. И испугался Моав народа этого весьма, ибо он многочислен. И опостылила Мааву жизнь из-за сынов Израиля». Итак, Моав увидел, насколько велик народ Израиля, и испугался. Возникает вопрос, чего так испугался Моав? Что он увидел? Ведь они прекрасно знают, что Израиль воевать с ними не будет. И в Торе мы видим, указана причина, почему испугался Моав. Как написано, испугался Моав народа этого весьма, ибо он многочислен. И когда мы смотрим на значение слова «рав», которое переведено у нас как «многочислен», то мы там видим еще другие значения, а именно «великий», «большой». И когда мы говорим о величии Израиля, то становится понятно, что это величие исходит от самого Всевышнего, который обитает среди сынов Израиля. И вот, по моему разумению, именно это испугало Моава. И испугало настолько, как мы читаем в переводе Брановера, опостылило Мааву жизнь из-за сынов Израиля. В другом переводе написано «И неумоготу стало Мааву из-за сынов Израиля». И вот на этот момент обращают внимание мудрецы Торы. Раши, комментируя эти слова, говорит, неумоготу стало из-за сынов Израиля, и объясняет, что им жизнь стала немила. И это немного странно. Ну, то, что они боялись, это понятно. Но при чем тут их жизнь, которая стала им немила? А в переводе Есифона так прямо и написано, что моавитянам надоела жизнь из-за сынов Израиля. Я прочитаю третий стих еще раз. В переводе Есифона. «И весьма боялся Моав народа сего, потому что тот был многочислен, и надоела жизнь Моаву из-за сынов Израиля». И это вот странным кажется, как это так может быть, что моавитянам надоела их жизнь из-за сынов Израиля. То есть они смотрят на сынов Израиля, понятное дело, боятся, но при чем здесь их жизнь? Почему им уже жить не хочется, когда они видят Израиль? И вот как объясняют мудрецы Торы эту реакцию моавитян на сынов Израиля. Возможно, моавитяне почувствовали разницу в духовном уровне между собой и Израилем, народом Всевышнего, который получил Тору от Всевышнего, и вся жизнь которого следует законам Торы и основана на святости. «Как прекрасны шатры твои, Яков», так чуть позже скажет об Израиле Билам. И дальше мудрецы объясняют, когда человек не слишком достойный, встречает человека высокого духовного уровня, он сразу чувствует разницу между ним и собой. И от этого ощущает комплекс неполноценности. Ему становится стыдно за самого себя. Вот это и почувствовали моавитяне перед сынами Израиля. И это чувство стыда и стало причиной их ощущения, что жизнь им не мила. Помните, когда мы говорили о причине того, почему царь Эдома, а также и царь Моава, не разрешили сынам Израиля пройти через их земли царской дорогой. Все дело в том, что царская дорога – это путь Всевышнего для каждого человека в царство Всевышнего. Если бы сыны Израиля прошли через земли Эдома и Моава царской дорогой, то тогда бы и народ Эдома, и народ Моава увидели, насколько путь их веры уклонился от истинного пути жизни, которым начинали идти праотцы этих народов Исав и Лот. Исав учился этому пути у своего отца Ицхака и у своего дедушки Авраама, а Лот учился этому пути у своего дяди Авраама и своей сестры Сары. И вот спустя 400 лет мы видим, что пути веры этих народов настолько далеко отклонились от пути Авраама, что когда моавитяне это увидели, им жизнь стала немила. Вот здесь мы можем увидеть, как зарождаются корни антисемитизма в народах, которые и сегодня, став на путь Авраама, становились последние 1700 лет врагами еврейского народа. Хотя отцы этих народов, о которых мы читаем в нашей недельной главе, мы понимаем, что все же это образы, написано наставление нам. Мы видим корни этого антисемитизма у этих народов, отцы которых начинали свой путь веры вместе с праотцом нашим Авраамом. И, казалось бы, это прекрасный момент, чтобы раскаяться этим народом в своих заблуждениях и присоединиться к истинному пути веры Авраама и к народу Всевышнего Израилю. Но что мы видим? Мы видим, что вместо того, чтобы раскаяться и присоединиться к народу Всевышнего, они собираются воевать с сынами Израиля, чтобы поразить их и выгнать из земли. Прочитаем 5-6 стих, 22 глава Бамидбар, также читаю в переводе Брановера. «И отправил он послов к Биламу, сыну Беора, в Птор, который у реки, в стране сынов народа его, чтобы позвать его, сказав, вот народ вышел из Египта, и вот покрыл он лик земли и расположился напротив меня. А теперь прошу, пойди и прокляни мне этот народ, ибо он сильнее меня. Может быть, смогу я разбить его и изгоню его из страны? Ведь я знаю, кого ты благословишь, тот благословен, а кого проклянешь, тот проклят». Другими словами, цари народов, и как мы дальше увидим, народов, праотцы которых начинали свой путь веры вместе с отцом нашим Авраамом, решили избавиться от народа Всевышнего. И мотивацию их поведения раскрывает Йешуа в своей притче о злых виноградарях. Это Матфея, 21 глава, 38 стих написано: «Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник. Пойдем убьем его и завладеем наследством его». И чтобы дополнить картину об этих народах, праотцы которых начали свой путь веры вместе с отцом нашим Авраамом, а теперь решили избавиться от народа Всевышнего, следует сказать, что Мидьян, который также участвует в этом замысле по уничтожению сынов Израиля и даже в каких-то моментах является идейным вдохновителем, также является народом, произошедшим от сына Авраама Мидьяна, которого он родил от Кетуры. И при этом мы видим историю, что для сынов Мидьяна, как народа, вообще нет никакой угрозы от сынов Израиля, поскольку их земли находятся совсем в стороне от этих событий и от этого пути Израиля в обетованную землю. Ну и чтобы до конца дополнить вот эту картину всех этих родственников, в кавычках, ну хотя они и действительно родственники, сынов Израиля, отцы которых начинали свой путь в веры вместе с отцом нашим Авраамом, еще в то время, когда он выходил из Ура Халдейского и дошел до Харана вместе со своим отцом Фарой, к ним также впоследствии присоединился брат Авраама Нахор, который родил Лавана, и сестра Лавана стала женой Ицхака, а дочери Лавана, Рахель и Лея, стали женами Якова, то мы видим, что семья Нахора, брата Авраама, тоже в начале своего пути следовала путем Авраама. Для чего нам вот эта информация важна? Дело в том, что Билам, к которому сейчас моавитский царь посылает послов, чтобы тот пришел проклясть сына Израиля, также является потомком Лавана, сына Нахора, брата Авраама. В Мидраше Танхума, Балак 12, а также в Сангедрин 105.1 указывается, что Билам был прямым потомком арамейца Лавана, брата Ривки, которая стала женой Ицхака. И вот когда знаешь эту родословную Билама, то тогда уже становится понятно, откуда у Билама такие способности иметь личное общение со Всевышним и знать путь Всевышнего. В комментариях Торы Санчина о Биламе написано так. В начале своего пути Билам был одним из тех немногих людей, которые, независимо от еврейского народа, исповедовали истинную религию. И, по всей видимости, он соприкоснулся с истинным источником знаний, передававшимся от Ноах. Но затем он начал использовать свои знания для того, чтобы добиться власти и богатства. Вот это себе подчеркните, как приходит падение к ставшим на путь истинной веры Авраама. Он отказался от скромности и трепета перед Всевышним, присущих великим мудрецам и праведникам народов мира. И к помощи Билама прибегали цари и правители, веря в силу его проклятия. И когда читаешь эти комментарии о Биламе, то в духе слышишь слова из книги Откровений 17 главы, которые говорят нам о власти вавилонской блудницы. Во втором стихе написано: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». На эту блудницу Иоанн смотрел с удивлением. Он недоумевал, как такое могло случиться, что получивший ухо слышать, то есть рожденный свыше, ставший на путь веры праотца Авраама, как такое могло случиться, что теперь он стал упиваться кровью святых, как об этом написано в 6 стихе 17 главы. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетеля Иешуа, и, видя ее, дивился удивлением великим». Раскрывая все эти детали образов Торы, мы приходим к словам Иешуа о том, что наступит такое время, когда по причине лжепророков и ложных учителей те, кто попадут под действие этих учений, в итоге возненавидят истинных последователей веры Авраама, то есть учеников Иешуа Машеха, живущим по заповедям Всевышнего. И об этом Иешуа говорит в 24 главе Матфея в 9 стихе. Написано: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Имя Мое – это имя Амашеха, то есть речь идет о сущности Амашеха, из которого, как из последующего духовного камня, течет духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего, суть учения о свете, Тора, Маше. Так вот, Иешуа говорит: «Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое», то есть за заповеди, повеления, уставы Всевышнего, которые являются сущностью Амашеха. И вот за это народы возненавидят истинных учеников Амашеха. И причина, почему это произойдет, мы только что видели в том, что происходит у Моава. Если коротко сказать, то они почувствовали разницу в духовном уровне между собой и Израилем, народом Всевышним. Им стало стыдно за себя, за ту веру, которую они получили от своих отцов. Но вместо того, чтобы раскаяться, многие из них решат избавиться от свидетелей Всевышнего, то есть от народа Всевышнего, как мы читали только что в притче о виноградарях. Пойдем убьем их, это наследники, и завладеем их наследством. Хотя наступит такое время, когда придет Машиах, и вот тогда оставшиеся народы, они раскаются в своих путях. И об этом мы читаем у Ермеягу, 16 глава, 19 стих. Написано: «Привечный, сила моя, крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем нет никакой пользы». И это первый урок, который мы учим из нашей недельной главы. Мы видим, где находятся корни антисемитизма, причины этого антисемитизма. И мы видим, как могло такое произойти, что те, которые стали на путь веры Авраама, которые приняли верой искупительную жертву Иешуа Машиаха, вошли в наследие сынов Израиля, в духовное наследие сынов Израиля, вдруг через какое-то время, насытившись и обогатившись, решили царствовать без иудеев, а иудеев решили предать проклятию. В итоге мы видим, как образ Билама, о котором мы читаем в нашей недельной главе Балак, раскрывает нам суть вавилонской блудницы с ее теологией замещения, проклинающей сынов Израиля. Вот об этом всем наша недельная глава Балак. И это первый урок, который мы учим из нашей недельной главы. Второй урок, который мы учим из нашей недельной главы. Суть этого урока в том, что когда человек, ставший на путь Авраама, в какой-то момент впадает в обольщение властью и деньгами, то именно в этот момент он теряет свое духовное зрение и перестает правильно понимать события, которые происходят в его жизни. Давайте посмотрим, как об этом говорит наша недельная глава. Буду читать с 20 стиха, 22 глава книги Бамидбар. «И пришел всесильный к Биламу ночью и сказал ему, «Если эти люди пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Билам встал утром, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими». Обратите внимание, не за князьями моавитскими, поскольку они пришли его звать, а с, то есть наравне и даже впереди, поскольку даже несмотря на то, что у Билама были слуги, он сам запрягает ослицу и очень ему не терпится двинуться в этот путь. Хотя Всевышний сказал, иди, но только делай то, что я буду говорить. И вы знаете, что Всевышний очень хорошо видит сердце человека. И 22 стих мы читаем. «И воспылал гнев Всесильного за то, что он пошел, и стал ангел Привечного на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его». И у многих вызывает недоумение эта ситуация. Как так? Ведь Всевышний сам сказал, чтобы он шел с этими посланниками Балака, и мы об этом уже говорили ранее. Всевышний смотрит всегда на намерение сердца человека, то есть что руководит, что является движущим мотивом действий человека. А текст Торы говорит нам о том, что Билам не меньше Балака и этих посланцев хотел избавиться от сынов Израиля и просто ждал этого удобного момента, когда он может это сделать. И вот этот момент наступил. А причина простая. Вышли из Египта 600 тысяч будущих пророков Всевышнего, которые будут учить все народы пути Привечного. И когда это будет происходить, в этом случае Билам, который, зная тайны Всевышнего и пути Всевышнего, использовал это для того, чтобы наживаться, в этот момент он понимает, что он потеряет источник своей власти и обогащения, потому что все уже будут знать пути Всевышнего. Но читаем дальше. «Увидела ослица ангела Привечного, ослица, на которой ехал Билам, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Билам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Привечного на узкой дороге между виноградником, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Привечного, прижалась к стене и прижала ногу Билама к стене. И он опять стал ее бить. Ангел Привечного опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Привечного, легла под Билама. И воспылал гнев Билама, и стал он бить ослицу свою палкой». Вот здесь очень хорошо видно, как Билам теряет свою способность к духовному зрению. И причина именно в этих намерениях его сердца, которые руководят им. 28 стих читаем. «И отверз Привечный уста ослицы, и она сказала Биламу, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. А Билам сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь бы убил тебя». Очень интересный момент. Билам даже не удивляется, что животное с ним разговаривает. И юмор этой ситуации в том, что даже животное видит ангела, который послан убить Билама, а это ведь духовная категория. А Билам, как бы духовный наставник всех народов, настолько охвачен своим желанием избавиться от Израиля, да еще и обогатиться, что полностью духовно ослеп. Ослица же сказала Биламу, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал, нет. И открыл глаза Привечный Биламу. И увидел он ангела Привечного, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. И преклонился и пал на лицо свое. Вот это второй урок для всех нас. Если мы чего-то страстно желаем, И это противоречит изначально воле Всевышнего. Ведь Всевышний с самого начала сказал Биламу: «Не ходи, не проклинай, ибо этот народ благословен». Так вот, когда человек, зная волю Всевышнего, тем не менее начинает искать лазейки, чтобы получить, тем не менее, свое, то в этот момент он и становится этим слепцом, духовным слепцом. И это второй урок, который мы учим из нашей недельной главы Балак. Третий урок. О нем мы подробно говорили на этой неделе на уроке Торы. И суть этого урока именно в том, что человека ведут тем путем, ну, по жизни, по которому сам человек хочет идти. Если Всевышнему будет угодно, то я постараюсь присоединить детали этого урока как дополнительный материал к этой проповеди. Но коротко вот эту главную мысль мудрецов и этот урок, которому учит нас наша недельная глава, можно выразить словами из книги «Премудрости Сираха», 15 глава, с 12 стиха. «Не говори: он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. Всякую мерзость привечный ненавидит, и неприятна она боящимся его. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его». То есть Всевышний сотворил человека с самого начала, дал ему свободу действий, свободу выбора, свободу решений. Если захочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. То есть это угодно Всевышнему, но Всевышний никого не заставляет. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Перед человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему. Хотя мы видим в Писаниях, что Всевышний несколько раз предупреждает человека о том, что это опасно для него. Велика премудрость Привечного, крепок он могуществом и видит все. Очи его на боящихся его, и он знает всякое дело человека. Никому не заповедал он поступать нечестиво, и никому не дал позволения грешить. Это третий урок, который учит нас тому, что человека ведут тем путем, по которому он хочет идти. Но в конечном итоге человек будет отвечать за тот путь, который он выбирает. И четвертый урок, который мы сегодня выучим из нашей недельной главы, Балак, связан с пророчествами, которые произнес Всевышний устами Билама. Здесь сразу следует сказать, мы видим, можно сказать, уникальный случай в священных писаниях, когда все-таки Всевышний против воли человека заставляет его делать то, что угодно Всевышнему. И это как раз вот эти пророчества Билама, который в сердце своем любыми путями искал вот эту возможность навлечь порчу, произнести проклятие на сынов Израиля. Но Всевышний, видя его сердце, тем не менее вложил в его уста те благословения, которые мы читаем в нашей недельной главе об Израиле, которые простираются на всю историю человечества. И если учесть, что это пророк, который был известен всем народам, то тогда, когда все народы предстанут на суд пред Всевышним, у них уже не будет оправдания о том, что они не знали, что Израиль – это народ Всевышнего, избранный народ, и что благословляющий этот народ будет благословен, а проклинающий этот народ будет проклят. Так вот, четвертый урок, который мы учим сегодня из нашей главы, связан с пророчествами, которые произносят Всевышний устами Билама. В 23 стихе 23 главы книги Бамидбар написано: «Нет волшебства в Якове и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Всесильный». И мудрецы Торы, глядя на этот стих, говорят: это не о том, что в Израиле нет такого, а это о том, что Нахаш не властвует в Якове. Такое понимание действительно заслуживает того, чтобы об этом поговорить подробнее и выучить из этого понимания для себя очень важный урок. Многие из нас, когда читали это пророчество Всевышнего об Иакове, действительно соглашались с тем, что сейчас, глядя на то, какой путь проходит Израиль, трудно сказать о том, что в Израиле нет ворожбы, что в Иакове нет колдовства. Но в будущем, когда Всевышний закончит вот этот процесс создания своего народа, оно действительно так и будет, как написано. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Всесильный. Амен. И если говорить о волшебстве и ворожбе, то суть этих понятий раскрывает нам пророк Шмуэль, когда говорит царю Шаулю о том, что непокорность слову Всевышнему – это то же самое, что волшебство, и противление воле Всевышнего – это то же самое, что идолопоклонство. Давайте прочитаем эти слова пророка Шмуэля. Это 1 Царств, 15 глава, с 22 стиха написано. «И отвечал Шмуэль, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Привечному, как послушание гласу Привечного?» Послушание слову Всевышнего, да, гласу Привечного, лучше жертвы. И повиновение слову Всевышнего лучше тука овнов. Ибо непокорность, и здесь везде надо иметь в виду, что речь идет о слове Всевышнего. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. То есть непокорность слову Всевышнего, противление слову Всевышнего. За то, что ты отверг слово Привечного, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. То есть мысль очень простая. Когда ты отвергаешь слово Всевышнего, то этим отвержением ты отвергаешь себя от самого Всевышнего и от того царства, в которое он тебя призвал. Итак, действительно, когда мы смотрим на всю историю взаимоотношений сынов Израиля со Всевышним, то мы постоянно видим и непокорность слову Всевышнего, и противление воле Всевышнего. И за все это были разрушены и первый храм, и второй храм. И за все это мы постимся постами и 4-го месяца, и 5-го месяца, и 7-го, и 10-го месяцев, которые, как говорит Всевышний через пророка Захарию, в конечном итоге станут днями радости и веселья. И это наступит именно тогда, когда народ Всевышнего уже всем сердцем будет любить истину и шалом Всевышнего. Пророк Захария, 8 глава, 18-19 стих, об этом написано. «И было ко мне слово Адоная Цеваота». Так говорит Адонай Цеваот. «Пост 4-го месяца, и пост 5-го, и пост 7-го, и пост 10-го соделаются для дома Иегуды радостью и веселым торжеством. Только любите истину и шалом». И все это понимание состояния Якова, путь которого через всю пустыню и войны за обетованную землю, связаны как раз вот с этим достижением вот этого состояния любви истины и шалома. Но тем не менее, это не исключает того, что говорят мудрецы, глядя на 23 стих 23 главы Бамидбар, где написано «нет волшебства в Якове, нет ворожбы в Израиле». И мудрецы говорят, это не о том, что в Израиле нет такого, а о том, что Нахаш не властвует в Якове. И это очень важное откровение, которое дает веру и силу всем нам, которых живет Всевышний, наступать на всякую вражью силу, и ничто не повредит нам, как написано Лука 10 глава 19 стих. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью ничто не повредит вам». И чтобы понять, почему Нахаш не может властвовать в Иакове, нам следует вспомнить начало пути веры нашего отца Авраама, а именно тот момент, когда Всевышний веру Авраама вменил ему в праведность. В 15 главе Берешит, с 3 стиха написано, «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Привечного к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь их счесть. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Привечному, и он вменил ему это в праведность». Чтобы понять, что здесь произошло, и как это связано с комментарием мудрецов о том, что Нахаш не властвует в Якове, следует понять, что Всевышний поднял Авраама выше звезд, которые светят в этом мире и имеют свое влияние на все народы, живущие в этом мире. И когда Авраам сказал Всевышнему о том, что он бездетен, то есть арири на иврите, а это взято из Мидраша, то он имел в виду, что по звездам у него не может быть потомства. Так звезды указывали на судьбу Авраама. А Авраам ведь был родом из страны звездочетов и хорошо разбирался во влиянии звезд на душевных людей. И Всевышний, услышав эту аргументацию Авраама, взял Авраама, поднял его выше звезд и сказал: «Если ты будешь доверять моему слову, то эти звезды не будут иметь на тебя своего влияния, потому что я тот, который вывожу эти звезды и даю устав каждой из них. Если захочу, то могу убрать одну из них или добавить к ним еще звезды». И это для Авраама стало убедительным аргументом, и Авраам все это увидел, полностью доверил свою жизнь Всевышнему, получив откровение о всемогуществе и величии Всевышнего. И вот это доверие Всевышнему и стало наследием всех потомков Авраама, идущих путем Авраама. И при этом про народы, живущие в этом мире, сказано, что Всевышний дал эти звезды для управления этими народами, как написано в книге Дворим, 4 главе, 19 стих. Это Всевышний говорит своему народу через Моше. «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Привечный Всесильный твой уделил их всем народам под всем небом». Складывая все вместе, мы начинаем понимать, почему народ Всевышнего живет отдельно и среди народов не числится, как об этом сам Всевышний сказал через Билама в начале 23 главы, 8-9 стих. Написано: «Как прокляну я», это Билам говорит, «Всесильный не проклинает его, как изреку зло, Привечный не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». И вот теперь, после сказанного выше, мы приходим к пониманию того, почему Нахаш не имеет власти в Якове. И это очень сильное откровение для всех нас, которое дает нам силу противостоять козням Нахаша. Нахаш не имеет власти в народе Всевышнего именно потому, что сам Всевышний обитает среди этого народа. И сам Всевышний дает власть своему народу наступать на змей и скорпионов, то есть разрушать все планы и замыслы Нахаша в отношении народа Всевышнего, как об этом и сказал Иешуа своим ученикам: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». И когда мы вот это начинаем осознавать, когда мы начинаем осознавать то, что мы находимся в этом мире как власть имеющая, и от наших слов и от нашей веры будет зависеть то, что будет происходить не только с нами, но и со всем этим миром, то тогда становится понятно, почему Нахаш через своих лжепророков пытается убедить нас в том, что мы такие же, как и все народы. Более того, когда вся эта армия Нахаша, состоящая из его лжепророков и лжеучителей, пытается по совету Билама вовлечь нас в идолопоклонство и разврат, то мы должны понимать, что все это имеет конкретную цель – сделать верующих, учеников Иешуа Машеха, невосприимчивыми к духовности, то есть сделать их рабами похоти своей плоти, а в итоге рабами Нахаша. И в книге Откровения мы читаем об этом. 2 глава, 14 стих и дальше. Иешуа говорит пергамской общине: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Билама, который научил Балака ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». Первое, что здесь следует отметить, так это то, что учение Билама и учение Николаитов – это одно и то же учение, суть которого в том, чтобы есть идоложертвенное и любодействовать. И когда мы смотрим на праздники, которые сегодня празднуют в римском христианстве, то мы видим, что в уставах этих праздников находятся уставы поклонения языческим богам. И все это суть есть идоложертвенное. И связано с тем, чтобы сделать народ Всевышнего невосприимчивыми к духовности. И дальше Иешуа говорит: «Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Другими словами, есть еще время, чтобы раскаяться в своих заблуждениях и присоединиться к истинной вере народа Всевышнего. А если этого не произойдет, то тогда придет гибель от меча Машеха, как это произошло с Биламом, когда он был поражен мечом вместе с князьями Мидьяна, как написано у Егоша бен Нуна в книге 13 главе, 22 стих. Также и Белама, сына Виорова, прорицателя, убили сыны Израилева мечом в числе убитых ими. И вот здесь, глядя на кончину Белама, хочу обратить ваше внимание еще на одну деталь в учении Белама. Когда он дает совет тем, праотцы которых начинали свой путь веры вместе с праотцом Авраамом, о том, чтобы они совратили сынов Израиля блудодеянием и поклонением идолам, то удивляет сам факт того, что эти люди приняли этот совет и не возмутились тому, что этот совет Белама делает их самих ненавистными самому Всевышнему. Всевышний ненавидит прелюбодеяние, Всевышний ненавидит идолопоклонство, а моавитяне, медианцы, отцы которых вместе с Авраамом начинали истинный путь веры Авраама, это принимают, и даже нет ни тени возмущения. А это говорит о том, что все, кто последовал совету Белама, закончат свой путь так же, как и Белам. Но есть еще время сделать тшуву, как мы видим из слов Иешуа Машиаха пергамской общине. Поэтому, заканчивая эту проповедь, возвращаясь во вторую главу книги Откровения к словам Иешуа Машиаха, которыми он закончил свое обращение к пергамской общине. 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит общинам. Побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Амен».